Благодать и мир вам. Давайте будем изучать Слово Божие. Мы сегодня посмотрим 19-20 главу. Сейчас 19 глава, с 1 по 8 стих. Пусть Господь нас благословит, откроет умы, чтобы мы вникали в это живое Слово. «И сказал Иоаву, вот царь плачет и рыдает об Авессаломе». Вы помните эту историю, когда Давид узнал, что Авессалом буйный, противный его сын, который восстал против него, и все-таки он погиб, хотя Давид давал приказание, чтобы его оставили живым. Сказали его, вот царь плачет и рыдает об Авессаломе. И обратилась победа того дня в плач для всего народа, ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне. И входил тогда народ в город украдкую, как крадутся люди, стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство. А царь раскрыл лицо свое и громко взывал: «Сын мой, Авессалом, Авессалом, сын мой, сын мой!» И пришел Иоав к царю в дом и сказал: «Ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих, спасших ныне жизнь твою и жизнь сыновей и дочерей твоих, и жизнь жен, и жизнь наложниц твоих. Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя. Ибо ты показал сегодня, что ничто для тебя и вожди, и слуги. Сегодня я узнал, что если бы Авессалом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы приятнее. Итак, встань, выйди и поговори сердцу рабов твоих, ибо клянусь Господом, что если ты не выйдешь в эту ночь, не останется у тебя ни одного человека, и это будет для тебя хуже всех бедствий, какие находили на тебя от юности твоей до ныне». И встал царь и сел у ворот, а всему народу возвестили, что царь сидит у ворот, и пришел весь народ пред лицо царя. Израильтяне же разбежались по своим шатрам. И я в прошлый раз, когда заканчивал, я обращал ваше внимание вот на эту любовь Божию. То, что Авессалом, такой беспутный, противный сын, восстал против своего отца, представляете? Долго-долго вынашивал эти планы, и вот восстал, хочет убить своего отца, да, и переспал с его женами, с женами отца, да. Но когда Давид узнал, что его сын погиб, он скорбит о нем сильно, рыдает, и он говорит здесь: сын мой», и даже он там говорит: «О, если бы кто дал мне умереть вместо тебя». И я в прошлый раз говорю, и эта мысль здесь показывается опять, как Давид любил своего сына. И то, как Бог нас любит. То, как Бог нас любит. Бог послал своего сына умереть за нас. Он взывает сейчас, каждый день: сын мой, дочь моя, дочь моя». Какую, вот, что Бог думает про меня сейчас, да? И часто, когда мы так думаем, мы думаем, я не в таком, не в самой лучшей форме, чтобы мне хорошие мысли думать, да? Потому что мы понимаем, что мы грешные люди, и для нас это поддержка и откровение, а Бог вот так вот взывает, какие бы мы беспутны ни были, грешны: сын мой, это великая любовь Божия, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы я, чтобы верующий не умер, но имел жизнь, жизнь вечную, жизнь с избытком. Вот. И сын мой, он взывает, размышляйте, верьте, укрепляйтесь в этой любви Божией, это сердце Отца. Вот эта крепкая родительская любовь Давида, на самом деле, это прообраз истинной любви, любви Бога к нам. Бог так меня любит. Сын мой, да? Какую уверенность, какую хвалу, какую благодарность это вызывает в моем сердце, да? Как хочется благодарить такого Бога, служить. Это мой отец. Он так любит меня, как сына. Сын мой. Хотя я говорил и повторюсь, в 32 стихе 18 главы, то, что Бог нас любит так, это не заслужено. То, что мы заслужим, вот такое вот высказывание: «Да будет с врагами». Да? Вот в 32 стихе Хуссей говорит: «Да будет с врагами». Авессалом заслужил эту участь. То есть я говорил, что Хуссей, он был другом, он был хорошим другом Давида, и он понимал, что Давид скорбит, но он ему четко говорит: «Давид, он заслужил такую участь». Он заслужил такую участь. И Давид ему нечего сказать, потому что это действительно, это по справедливости, да. Вот по справедливости кто мы такие? Мы заслуживаем наказание, да. Наказание за грех — смерть, озеро огненное. Мы заслужим. Вот то, что нам полагается. Но любовь Божия, она пересиливает это, да, и Бог посылает своего сына, чтобы спасти нас. Вот. Ну, Иоав, конечно, он здесь груб по отношению к Давиду. Отчасти он правильно говорит, потому что нужно объединить нацию, нужно дать им радость, единство, нельзя тут еще одну депрессию нам устраивать, и так все не очень в государстве, ну, не очень прочно, да. Вот. Но он немножко все равно, Иоав, он немножко грубо, он не церемонится как бы с Давидом, потому что он родственник еще был, и он такой был как бы немного грубый человек. Хотя он отчасти правильно говорит, что надо выйти к народу, поговорить, иначе Давид еще хуже все развалится. Да? Ты как бы царь, ты лидер, ты не можешь погружаться в свое личное как бы, горе, в свои личные проблемы, когда вокруг у тебя, ты как бы пастырь, ты должен пасти. То есть отчасти он правильно говорит, но все равно он немножко так грубо говорит, Иоав, вот, не учитывая как бы... от страдания, потому что в такой ситуации все равно человек страдает, да. Но Давид послушался его. И дальше мы читаем с 9 по 10 стих. Израильтяне же разбежались по своим шатрам, 8 и 9. И весь народ во всех коленах Израилевых спорили и говорили: «Царь избавил нас от рук врагов наших и освободил нас от рук филистимлян, а теперь сам бежал из земли сей от Авессалома. Но Авессалом, которого мы помазали в царя над нами, умер на войне. Почему же теперь вы медлите возвратить царя?» И вот они здесь спорят, они проявляют эту медлительность здесь, рассуждают: у нас был царь, теперь он умер, а Давид нам раньше помогал, нам вроде было хорошо, ну так что, может, его вернуть, да? И вот эти вот размышления, вот это вот... неуверенность в Израиле, да, это позорно для народа Божьего. Они знали все это, да, они видели, они знали хорошо, они сами просили царя, они просили царя. Это то поколение, которое помнило, как они просили царя. Вот они получили этого царя. Теперь они не хотят следовать за этим царем или думают, что нам делать, да. Они совсем недавно, Бог избрал Давида, они все это знали, Бог помазал Давида быть этим царем. Они это все знали. И они видели победу, они видели это помазание, это избрание Божие, они видели, и все равно не колеблются. И все равно не колеблются. И, к сожалению, сейчас в Царстве Божие, когда оно проповедуется, люди тоже колеблются, даже верующие. Они вчера были для Бога, там, все мое сердце на 100% тебе Бог принадлежит. Прошло какое-то время, все, они уже колеблются. Потом раз, какая-нибудь трудность, «О, Бог, ты мне нужен, все, я посвящаю свою жизнь». Потом раз, опять какие-то колебания там, да. Ну, это хорошо, что люди каются, хорошо, что люди возвращаются. Но вообще-то вот так вот смотреть, это не совсем хорошо. Должна быть вот эта постоянная верность царю, потому что Бог избрал Иисуса Христа быть пастырем моей души. Все это Бог помазал, что может быть лучше? Зачем это колебание? Зачем какие-то аргументы? Там мне было лучше... Там я служил Богу, там я не служил Богу, вроде было все хорошо. Может так продолжать? А нет, вот сейчас плохо стало. Ну хорошо, посвящу я жизнь Богу. Ну, слава Богу, что Бог прощает. Но должно быть вот эта зрелость, постоянство. Народ израильский, он колебался. Он там, когда во время Саула он не признал. Потом, когда Саул умер, они тоже не признали, да. И потом они жили в процветании, Давид очень много сделал, спас их действительно всех врагов, они за Авессаломом пошли. Вот это вот бунтарство, это плохо, среди народа Божьего такого не должно. У нас должна быть вот эта четкая преданность Иисусу Христу. Иисус ищет такие преданные сердца, чтобы их поддержать, чтобы их благословить. Медлительность. Народ Божий здесь проявляет, спорят, еще не ясно им. И дальше мы это тоже все в большей степени увидим. С 11 по 14 стих. «И царь Давид послал сказать священникам, Садоку и Авиафару, скажите старейшинам и иудинам, зачем хотите вы быть последними, чтобы возвратить царя в дом его, тогда как слова всего Израиля дошли до царя в дом его? Вы, братья мои, кости мои и плоть моя, вы, зачем хотите вы быть последними в возвращении царя в дом его? И Амисаю скажите, не кость ли моя, не плоть моя ты, то есть он родственник был, пусть то и то сделает со мной Бог, еще больше сделает, если ты не будешь военачальник при мне, вместо Иоава навсегда. И склонил он сердце всех иудеев, как одного человека, и послал они к царю сказать, возвратись ты и все слуги твои». То есть Давид чувствует вот это колебание, и он посылает к иудеям, к своим как бы родственникам, потому что он, Давид, был иудей. И он их, то есть Давид знает, он вернется, Давид знает, что я вернусь. Я просто хочу, чтобы вы, мои родственники, не выглядели как бы с таким лицом, что вы с радостью приняли. Это честь для вас вспомнить, что Бог избрал, какова Божья воля, и без колебаний принять меня. Не то, что там Давид не мог вернуться, ему нужна была дополнительная поддержка. Он просто хочет, чтобы люди восстановили свою честь. Он о них заботится. Примерно так же, как Бог сейчас заботится о нас. Бог придет, да, но Он хочет, чтобы мы, христиане, не встретили Его как бы в позоре, в запачканных одеждах, образно говоря, чтобы с верою, с любовью, в смирении мы дождались как бы с полным маслом, да, как вот те мудрые девы, чтобы мы дождались. И Иисус придет, и Он работает в наших сердцах, и Он хочет, чтобы мы не просто там врасплох нас застали, чтобы мы ждали, чтобы мы томились этим ожиданием, чтобы мы действительно молились, да придет царствие твое, да. И вот Бог работает, Он хочет, чтобы мы как бы были действительно достойными детьми Его. Это честь была для иудеев, то, что у них, им возможность дается первым вернуть, встретить, послать делегацию, встретить царя, да. И, конечно, это прообраз возвращения Иисуса Христа. Потому что мы знаем по пророчествам, что перед вторым пришествием Иисуса Христа Израиль весь спасется, да. Это будет вот как раз такое вразумление. Спасется, не значит, что он так просто так спасется, все. Там будут большие гонения, очень великая скорость будет. Вот. Но он спасется в большинстве своем и будет готов, и будет взывать, благословен грядущий во имя Господа. Израиль начнет взывать. Сейчас он не взывает, но он начнет признавать Иисуса из Назарета, что это есть тот помазанник, тот Мессия. Вернись. Они, вот как, они как бы пошлют, что ли, делегацию. То есть, образно говоря, духовно народ будет подготовлен, и Иисус вернется. Иисус вернется так и так, да. Но он хочет, чтобы его, как здесь сказано, народ, иудеи, который кость моя и плоть моя, да, потому что Иисус был евреем, иудеем он был, да. Он хотел, чтобы народ, его, которым он столько работал, Авраам был другом Бога, он хочет, чтобы достойно иудеи встретили и были подготовлены в этот торжественный момент, когда Сын Божий возвращается. Вот здесь есть такая прообраз этого будущего. Мы попадем в Царство Божие, но Бог даже не хочет, чтобы мы последние были в этом Царстве. Бог хочет, чтобы мы получили полную награду. Дальше, с 15 по 23 стих. «И возвратился царь и пришел к Иордану, а иудеи пришли в Галгал, чтобы встретить царя и перевести царя через Иордан. И поспешил Симей, сын Геры, вениамитянин из Бахурима, и пошел с иудеями навстречу царю Давиду. И 1000 человек из вениамитян с ним, и Сива, слуга дома Саулова, с 15 сыновьями своими и 20 рабами своими, и перешли они Иордан пред лицо царя». Когда переправили судно, чтобы перевести дом царя и послужить ему, тогда Симей, сын Геры, пал пред царем, как только он пришел в Иордан, и сказал царю: «Не поставь мне господин мой в преступление, и не помяни того, что согрешил раб твой в тот день, когда господин мой царь выходил из Иерусалима, и не держи того царя на сердце свое, ибо знает раб твой, что согрешил. И вот ныне я пришел первый из всего дома Иосифа, чтобы выйти навстречу господину моему царю». И отвечал Авеса, сын цару, и сказал: «Неужели Симей не умрет за то, что засловил помазанника Господня?» Да? Это тот Симей, который кричал: «Кровопийца, кровопийца, уходи!» Да? А теперь Давид в силе возвращается, и, конечно, он бежит, потому что он понимает, что ему голову не сносить. И вот Авеса говорит: «Сказал Давид: „Что мне и вам, сыны Сарумины? Что вы делаетесь ныне мне наветниками? Ныне ли умишлять кого-либо в Израиле? Не вижу ли я, что ныне я царь над всем Израилем?» И сказал царь Симей: «Ты не умрешь». И поклялся ему царь. Значит, мы здесь видим, вот эта делегация, люди встречают, Сива приходит. Сива — это кто? Это который слуга Мимфифосфея, Саул слуга, потом Мифосфею служил. Это тот, который оболгал своего господина Мифосфея ради материальной выгоды. И Давид, в предыдущих главах мы видели, он отдал все имущество Мефосфея, потому что он подумал, что Мефосфей предатель. Он отдал все имущество этому слуге Сиве, да, вот, Сив, он такой человек, он знает, как себя вести, он знает, как говорить религиозным языком, он знает, где подсуетиться, где первым прийти, он там пришел, там, принес еды много там, и заодно там оболгал Мефосфея, и Давид ему поверил, этому притворству, и отдал ему все имущество. Он ему имущество хотел завладеть вот этим... вот этих князей Мефосфея, в частности. Потому что он был простой человек, но вот он положил глаз на все эти имущества, поля, и Давид ему отдал. То есть он добился своего. И теперь опять он идет в первых рядах, все, я помогу царю, такой благодетель. Но мы знаем, чуть дальше мы увидим, что он преследует вот эти вот материальные цели. И я в прошлый раз говорю и повторюсь, что в Царстве Божьем есть такие люди, которые, они вот первые, они вот правильно все говорят, да, и иногда трудно определить, искренний человек или нет, пшеница он или плевел, да, вот, и есть такое притворство, и Царство Божие, к сожалению, вот сейчас Бог всех приглашает, но не все искренне приходят в Царство Божие, вот, и Семей, вот он такой вот тип был. Все, он служил, но он свои там преследовал цели. И иногда люди приходят к Богу и в церковь, они интересуются тоже какими-то материальными там вещами. Там, может, там я что-нибудь продам в этой церкви, может, там мне помогут выставку организовать в этой церкви там, или еще что-то такие. И можно, конечно, все это делать и помогать, но когда только это притворство, это не есть любовь ко Христу. Ну и другой здесь, конечно, мы видим, вот этот Семей, который, когда Давид был в очень унизительном, слабом положении, он злословил, кидал пылью, камнями в Давида. Ну, Давид сказал, оставим его, не надо. Если мой сын против меня, тем более этот вениаминтянин будет меня поносить. Это Бог так допустил, оставим. Давид смирился, Давид верил, если Божья воля, Бог меня восстановит, да. Вот. Ну, а Семей, он понимает, что Давид вернулся, и сейчас ему головы не сносить. Он тоже знает, что делать правильно в таких ситуациях, бежать просить милости. И я хочу вам заранее сказать, хотя здесь этого не видно, не видно, можно подумать, что он искренне покаялся, да? И Давид его прощает. Давид поступает по милости, у Давида вот этот характер Божий, да? И Бог, когда мы каемся, да? Он прощает нас, да, он прощает нас. Но, получив это прощение, действительно это меняет поведение. И вот мы видим, что Семей, он в конце концов, он остался сам себе на уме, но это чуть больше мы увидим. И я просто это говорю, что вот параллели с Царством Божьим. В Царстве Божьем есть люди, которые притворно ведут себя, люди, которые... каются, но на самом деле это для них просто, они знают, что надо сделать, что сказать, но на самом деле нету изменения в поведении, и это просто для того, чтобы мы испытывали наши сердца, и вот сейчас Царство Божие проповедуется, чтобы мы с искренними сердцами приходили и сторонились всяких этих вот искушений так вести себя. С 24 по 30 стих. Но Бог прощает, Бог прощает. И Бог будет, когда мы будем искренне каяться, Он будет всегда прощать, да. Но вот так вот со стороны посмотреть, человек просит прощения, да, ходит в церковь. Но есть ли изменения в его поведении, да. Вот так вот всю жизнь он провел, да, и вот он на смертном одре. Есть в нем действительно, было в нем действительно покаяние. И я не говорю, что он спасение теряет, но вот такое притворство, оно должно быть... Мы должны исследовать свои сердца и избегать его, да. Дальше я читаю с 24 по 30. «И Мефосфей, сын Иоаннафана, сына Саула, вышел навстречу царю». А Давид думал, что Мефосфей предатель. «Он не омывал ног своих, не заботился о бороде своей и не мыл одежд своих с того дня, как вышел царь, до дня, когда он возвратился с миром. Когда он вышел из Иерусалима, навстречу царю, царь сказал ему, почему ты, Мефосфей, не пошел со мной? Тот отвечал, господин мой царь, слуга мой, обманул меня, ибо я раб твой, говорил, оседлаю себе осла, и сяду на нем, и поеду с царем, так как раб твой хром. А он оклеветал раба твоего пред господином моим царем, но господин мой царь, как ангел Божий, делай, что тебе угодно. хотя весь дом отца моего был повинен смерти пред господином моим, царем, но ты посадил раба твоего между едущими за столом твоим. Какое же имею я право жаловаться еще пред царем?» И сказал ему царь: «Чему ты говоришь все это? Я сказал, чтобы ты и Сива разделили между собой поля». Но Мефосфей отвечал царю: «Пусть он возьмет даже все, после того, как господин мой царь с миром возвратился в дом свой». Мефосфей был в скорби, наверное, до этого, и он вот то, что он не омывал ноги, не заботился о бороде, он скорбел. То есть он, когда этот режим сменился, Авессалом пришел, он своим видом показывал, что он против этого, что он не заодно, что он не предатель. Он все равно считает Давида истинным царем и скорбит о том, что такое произошло с Давидом. Потому что Давид оказал ему великую милость, и Мефосфей очень ценил эту милость. Просто так получилось, так как он был инвалид, он зависел от других людей, он зависел от этого хитрого слуги Сивы. И Сива его подставил, не помог ему там оседлать, сам ушел, а потом про него сказал, что Давид, он радуется, что ты теперь в бегах, он хочет, чтобы к нему власть вернулась. Он оболгал его, а Мефосфей, у него не было физической сил, как бы последовать за Давидом, потому что он на двух ногах, он хромой был, две ноги у него были неполноценные. Вот. Давид говорит здесь, почему. И он объясняет: Сива клеветал меня, да. Вот. И Давид, по всей видимости, уже слышал, что Мефосфей как бы вот так вот постится. И он уже понял, что Сива его оклеветал, и он ему говорит, как бы: «Ладно, к чему, не надо многословие, я уже сказал, что как бы пол поля, ну, пол имущества тебе вернется». То есть отчасти Давид уже понял, что Сива слукавил, и что Мефосфей не был предателем, да. Вот, и поэтому он говорит: «Я сказал, что, чтобы вы разделили». То есть Сива получал 50%, Мефосфей получал 50%. Но мы здесь видим смирение Мефосфея. Смирение. Он помнит, что он грешный человек. Он грешный по отношению к династии Давида. Потому что его отец Саул злобно хотел и преследовал. И много-много горя принес Давиду. И он помнил, из какого он рода. И он помнил, что его, несмотря на такого, в древности такой не поощрялись, но его посадили за стол с царскими сыновьями, и он был как один из царей у Давида. Он благодарил это. И говорит, он объясняет, что меня оболгали, но потом он говорит: «Давид, ты для меня как ангел Божий. Что ты сделаешь, я с тобой соглашусь». Он не пытается слишком сильно спорить, слишком сильно доказывать свою правоту. «Давид, как ты посчитаешь нужным наказать меня или помиловать? Я тебе, потому что я и так считаю себя грешным». И не... Это смирение, это определенное смирение. Вы знаете, братья и сестры, мы все на самом деле враги. Мы все потомки Адама и Евы, братья и сестры. Мы все враги Бога. Мы все, весь наш род виновен против святости Божией. Против этого чистого учения, против этого чистой любви. Мы все виновны. И, к сожалению, сейчас люди забывают, понимаете, но... На нас есть эта ответственность. На нас есть ответственность за наши грехи личные, конечно. Но и мы также несем определенную ответственность, последствия, скажем так, за грех нашего отца и матери Адама и Евы. И это должно давать нам смирение, напоминать нам, что Бог дает нам милость, и это здорово. И это здорово, Он любит нас, Он прощает нас, Он восстанавливает нас, Он завещает нам царство, но сами по себе вот кто мы. Потому что если мы забываем, да, кто мы есть, то мы начинаем гордиться, роптать, требовать от Бога. И ну, это не помогает нашему смирению, это приводит к гордости. И вот посмотрите, вот просто войдите в положение. Вот, и вот человек гордый, да, который не понимает, что это милость Божия, он не осознает своей греховности, он думает, что Бог ему должен. Вот этот Мефосфей, вот смотрите, как с ним получилось. Он ничего плохого не сделал. Он с самого молодости был верен Давиду. Ничего плохого личного он Давиду ничего не делал. Саул делал, его дедушка. Сам он ничего не делал, да. Он был всегда верен. Его клеветали, ничего он плохого не сделал. И теперь он лишается 50% своего имущества, да. Вот так вот чисто, если бы он был гордый человек, он сказал бы, а почему? Почему? Этот Сива, он все оболгал. Почему этому рабу ему 50% от моего имущества достается? Да? Это несправедливо, да? Вот так вот, если подумать. Но Мефосфей не требует этого. Это не беспокоит его. Представляете, у вас пол имущества у вас отняли ни за что, ни про что. Это, конечно, вас меня бы это беспокоило, да? С какой стати? Я ничего плохого не сделал, да? Но Мефосфей это не беспокоит. Да пусть все отойдет к нему. Теперь ты, когда Давид родился, то есть вернулся, это все, что мне нужно. Я радуюсь, что ты вернулся на царство. Я радуюсь, что я по-прежнему могу сидеть за твоим столом. Больше ничего не нужно. Пусть все забирает. Пусть все забирает. Видите, какое смирение. Видите, какая ясность видения, понимание вот этой милости. Это прообраз понимания милости Божией. Когда мы понимаем, занимаем эту позицию гордости, мы не требуем. Когда у нас занимаем позицию смирения, когда у нас гордость, тогда мы начинаем требовать, это несправедливо, Бог, почему ты допустил, чтобы я лишился столько всего. Вы понимаете? Пусть все забирает. И Иисус, в принципе, сказал, чтобы мы полностью посвятили свою жизнь Ему, полностью, на 100%. Мы иногда переживаем, что мы теряем там, 5%, да? А Иисус-то требовал 100%, да, даже всю жизнь. Я должен возненавидеть свою жизнь, возлюбить Христа. Я ничто не должен такого драгоценного держать. Я должен, как Мефосфей, сказать: Иисус, мне лишь бы твоя любовь, мне лишь бы твоя милость, все остальное не важно. Я доволен. Я доволен то, что я могу есть твою плоть и пить твою кровь. Сидеть за этим святым столом, все, что мне нужно. Истинная пища у меня есть. Истинное питье у меня есть. Все, мне больше чего не нужно. Вот пусть Бог поможет нам иметь это смирение. Иисус требовал вот такого, полной отдачи. Хорошо, что Бог нас благословляет, да. Но если мы потеряем половину или все потеряем, останемся ли мы верны Богу, будет ли в наших устах хвала, останется в наших устах свидетельство, что-то хорошее сказать о Боге, засвидетельствовать о Его благости, или останется только ропот, да, если мы потеряем много. Вот испытывать нож тоже сердца Мефосфея, конечно. Но вы знаете, я должен сказать, Мефосфея немножко легче было. Он был инвалидом. Инвалиду немножко легче быть в смирении. Когда Бог допускает трудности, трагедии, инвалидство даже, какие-то лишения, мы должны благодарить, потому что это делает нас более духовно сильными, с более ясным духовным видением. Понимаете, вот так вот как бы смотреть на какие-то жизненные ситуации. И я могу сказать, и вы можете сказать, засвидетельствовать, трудности, которые в вашей жизни были, в моей жизни были, они помогают нам больше быть смиренными, больше благодарить Бога, больше Его любить, лучше Ему служить. Так что Яков даже говорит: радуйтесь, когда всякие приключения странные происходят. Пусть возьмет даже все. Вот так вот, смотрите. Помните случай с Соломоном? К нему приходят две женщины. Одна женщина говорит: когда я спала, моя соседка, они блудницы были, по-моему, да? А моя соседка взяла у меня сына, потому что своего она заспала, а теперь подложила мертвого сына и говорит, что это мой сын, но это не мой сын. Ну, Соломон защити. А Соломону как рассудить? Две женщины, кому поверить? И он говорит: принесите меч, рубите. Тому половину отдадим, тому половину. И мать, мы понимаем из истории, истинная мать, она говорит: все отдайте. Лишь бы, да, младенец жил, да. И так из этого узналось, кто действительно на стороне истины, да. Вот через это, эта женщина все готова была дать, и через это узналось, что истина, да, она на истине. И вот в такие моменты, да, когда непонятно, да, я для себя иногда должен выяснить, я должен показать людям, когда трудность приходит, да, если я готов все отдать, то это может быть как раз и подтвердить, что я истинный последователь Иисуса Христа. Я готов в этот момент мне оставить все ради Иисуса Христа. Да? Понимаете, вот так вот проверяется. Вот эти трудности, они предназначены, чтобы проверить, чтобы мы сами увидели, чтобы другие люди увидели это истинное свидетельство, что для этого человека Христос самое главное. Он готов от всего отказаться, лишь бы у него было общение и милость Божия. Вот эти трудные моменты проверяются. И вот Мефосфей, он прошел эту проверку. Пожалуйста, пусть все поля, какие там 50%, пусть все поля забирают, пусть все забирают. Серьезная такая вот тема, трудная, да, вот это самоотречение, все такое. Но долго откладывать эти мысли опасно, потому что может компромиссы накапливаться, и ты сам не заметишь, как ты уже много-много чего далеко отступил от Иисуса, слишком много компромиссов наделал. Нужно периодически вспоминать, готов ли я все отдать за Иисуса Христа. Это трудно, конечно, трудно, конечно. Но Мефосфей, он был благодарен. Он ценил вот эту вот любовь Давида. Для него это была честь сидеть за столом с царем. Честь ли для нас участвовать в причастии, это честь вообще. За столом великого царя есть вино и хлеб, который представляет эту огромную любовь Божию. Это честь для нас. Или для нас это так, ерунда? Если для нас ерунда, если для меня это так, ничего особенного, то я должен уже спросить себя, может, вот этот компромисс, грех загорался в мое сердце, я не ценю то, что я должен ценить, а ценю какие-то там поля 50%, что со мной произошло, то есть я должен, встрепенуться. Кто я? Вот сейчас, я Мефосфей или Сива? Сива хочет вот схватить, он в Царстве Божьем, он там вроде суетится там вокруг Давида, но для него вот эти вот получить. И он добился свой 50%. Давид его не наказал. У него как бы сошло ему все с рук. Но один хитрец, а другой истинный последователь Давида. И вот как бы в отношении Христа я должен спросить себя, кто я? Я Мефосфей или я вот хитрю? Давид после этого мог быть уверен в Мефосфее. Он мог быть уверен. И вот знаете, другую мысль я скажу. Мы видим мысль о том, что он подчинился лидеру совершенно. Не стал спорить, там, требовать, все такое, он подчинился. И вот, вот по поводу этого такая мысль, Евреям 13.7, немножко другая мысль, но это все равно из этой темы тоже. 13.17. «Повинуйтесь наставникам вашим, будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, не вздыхали, ибо для вас это не полезно». И для Давида, конечно, было очень легко. Для него была поддержка, что у него есть вот такие люди, которые готовы подчиниться ему во всех трудных ситуациях, которые не будут с ним спорить, доказывать, которые Давиду очень, конечно, нужны были такие верные люди. Вот, и слава Богу, что они были, вот как этот Мефосфей. И вот я хочу сказать по поводу мнения пастора в церкви или мнения лидеров в церкви. Здесь вот этот призыв к верующим, повинуйтесь наставникам, да. Я вот из своего примера хочу сказать, когда я пришел в часовню на Голгофе, здесь был пастор и был помощник пастора. Помощник пастора был мой ровесник, молодой парень. И мы с ним дружили, и он мне говорит, Роман его звали, и он мне говорит, слушай, давай сделай изучение, там, вот мы там собираемся там домашнее, сделай изучение. Я подумал, ну хорошо, давай сделаем. Ну я все такой возбудился, мое первое изучение вообще в жизни, там мне возложили, классно, здорово. А еще молодой верующий был, может, полтора года верующий был, то есть еще всякие там эти, знаете, амбиции. Такой. Вот. А потом все, я уже настроился, все. А потом в церковь прихожу, это главный пастор отзывает меня и говорит, Костя, слушай, так-то, вот смотри, тут Тита, Тимофея, мы стараемся, те, кто только недавно уверовал, как бы не ставить в такое положение лидеров, там, учителей, все такое, ты давай побудешь, послужишь, как бы пройдешь определенную проверку, и потом, как бы, посмотрим, как Бог тебе будет использовать. То есть он мне сказал, нет, да, и... Я не это самое, так немножко как-то удивился, но потом подумал, потому что я уважал этого пастора, потом подумал, ладно, что расстраиваться это самое. Нет, так нет, да. Вот. И потом через 2 месяца этот же человек, то есть я не стал спорить ничего, понимаете? Знаете, есть случаи, когда человеку он с ним хорошие взаимоотношения. Как только ты ему скажешь нет, все, проблема, конфликт огромный. Понимаете? Вот это такое бывает в церквях. Я вот про это говорю, да? Вот Мефосфел, хороший пример, да? И через два месяца этот пастор предложил мне, давай вот почитай Тимофея, Тита, приходи. И он мне предложил, и потом рукоположили меня быть диаконом в церкви, здесь, в церкви, да? И потом мне уже тоже доверяли изучение и все такое, да? Если бы я начал там как-то обижаться или еще как-то, то я бы не пошел бы дальше вот в этом духовном росте, в этом служении. Я, может быть, не сидел даже перед вами здесь. Да? Или потом в 99-м году, когда мы с моей первой женой Шерри собирались пожениться, но мы любили, я сделал предложение, все такое, приходим к пастору, вот так-то благослови, там через два месяца мы собираемся пожениться. И пастор говорит: нет. Вот это мне было очень трудно. Нет, 6 месяцев вы будете, это как бы, ну, на проверке будете. И мы с Шерри такие, потом вышли такие, думаем про этого пастора. Уже это другой был пастор. Так уже начинаем мысли про него думать, там, искать там советы, кто что скажет там. Кто-то на нашей стороне, кто-то не на нашей стороне. Такие, такое пошло уже. Вот. Но мы потом как бы, скрипя зубами, согласились, и все нормально, И этот пастор потом, когда он уезжал, он от чистого сердца возложил на меня руки, на Диму Савицкого, и поставил нас служителями здесь. Если бы я там начал восставать, там, переходить в другие церкви там, или еще что-то там, ну, понимаете, все, может быть, так и не было. Я бы не был благословлен в служении, мне не было бы честь здесь проповедовать, учить, понимаете. Нужно подчиняться лидерам. Когда подчиняться трудно, когда ты не согласен. Когда ты согласен, конечно, легко. Когда трудно, да. Вот Мефосфей, он 50% он потерял, но он подчинился. И это хороший пример. И сейчас мы живем в трудные времена, когда люди имеют вид благочестия, а сила отрекается, когда непримиримые, жадность, все такое. Это проникает в церковь, и мы должны сторониться и вот этих вот вещей и быть послушными, понимаете, братья и сестры? Потому что пастор или лидер, он огорчается, он унывает, когда его не слушаются, и он не знает, кто ему будет помогать. И это не полезно для всей церкви всегда. Понимаете, вот здесь говорится в Евреям. Это не полезно, когда пастор или лидер огорчается, когда лидер приходит домой, жене жалуется: ох, никому ничего интересно, никто ничего не хочет. Потом это ему трудно, понимаете, и это не полезно, в конце концов, для всех становится. Вот и Мефосфей здесь хороший пример. Пусть все забирает, пусть все замирает. С 31 по 40 стих. И Верзилий Галадитянин пришел из Роглима и перешел с царем Иордан, чтобы проводить его за Иордан. Верзилий же был очень стар, лет 80. Он продовольствовал царя и пребывание его в Манахаиме, потому что был человек богатый. И сказал царь Верзилию: иди со мной, и я буду продовольствовать тебя в Иерусалиме. Но Верзилий отвечал царю: долго ли мне осталось жить, чтобы идти с царем в Иерусалим. Мне теперь 80 лет. Различу ли хорошее от худого? Узнает ли раб твой вкус в том, что будет есть, и в том, что буду пить? Буду ли я в состоянии слышать голос певцов и певиц? Зачем же рабу твоему быть в тягость господину моему царю? Еще немного пройдет раб твой с царем за Иордан. За что же царю награждать меня такой милостью? Позволь рабу твоему возвратиться, чтобы умереть в своем городе, около гроба отца моего и матери моей. Но вот раб твой Кибган, скорее всего, это сын его был, пусть пойдет с господином моим царем и поступи с ним, как тебе угодно. И сказал царь: пусть идет со мной Кимгам, и я сделаю для него, что тебе угодно. И все, чего бы ни пожелал ты от меня, я сделаю для тебя. И перешел весь народ Иордан, и царь также поцеловал царь Верзилия, благословил его, и он возвратился в место свое. И отправился царь в Галгал, отправился с ним и Кимгам, и весь народ иудейский провожал царя и половину народа израильского. Приятно видеть, что вот этот вот состоятельный человек, он верен. От юности, когда еще Давид, раньше у него были трудности, вот этот Верзилий, он не боялся то, что к нему придут там из там ФСБ или еще-то, и там как бы скажут, что ты помогаешь этим оппозиционерам, да? Он этого не побоялся, он делился и кормил Давида и его народ, и это было много людей, и он много это делал. И приятно видеть вот такую верность. Да? Это пример для нас проверять верность в неудобные времена. В неудобные времена. Потому что о нас тоже пишется книги. И вот мое или ваше имя будет написано. Вот это так, а вот это так. Да? И у нас это будет как наша награда в вечности. То, что мы были на земле верны Христу, служили. И приятно видеть, что вот этот богатый человек, да, и кто, и человек, если кто состоятелен, то это хорошо участвовать в строительстве Царства Божьего. Просто жертвовать деньги. Это хорошо, это здорово. Это тоже дар. Вот. И про Везелия мы ничего не знаем. Мы знаем, что он был богат, и он помогал материально Давиду. И мы понимаем, что Дух Святой хвалит. Вот мы читаем, и мы радуемся за Везелия, что он так поступал. Служить своим состоянием, да, если Бог нас благословляет. Это очень хорошо видеть, вот эту верность Везелия. Да. Но он не может идти, он уже стар, вот, не хочет идти. Но возьми вот Кимгам, он будет верный вместо меня. И Давид им говорит: хорошо, ради тебя я сделаю Кимгаму все, что ты не попросишь. Все бы я тебе сделал бы, я ему сделаю. И мы проводим параллели с Царством Божьим. Вот это тоже параллель. Ради Иисуса Христа Бог все сделает мне, чтобы он сделал Иисусу Христу. Представляете? На те бы молитвы, которые Бог ответил, отец ответил бы на молитвы сына, отец Бог ответит на мои молитвы. Ту любовь, которую Бог имеет к своему Сыну Святому, Бог имеет ко мне. Благодаря Иисусу Христу, благодаря просто моей простой вере в Иисуса Христа, в Его заместительную жертву. Вот в этом есть определенная поддержка, даже тайна. Бог все сделает для меня, что бы Он сделал для своего Сына Иисуса. То есть, какая поддержка нам... любить Бога, служить Ему, приходить в молитве. Приходить в молитве тоже какая поддержка. Чего бы ни пожелал. Когда мы все для Бога, Бог все для нас. Вот здесь Давид, он все готов сделать для этого Кимгама. Когда мы все для Бога, Бог все для нас. Теория становится практикой. Мы видим эти благословения в нашей жизни. Дальше. 41 по 43 стих. И вот все израильтяне пришли к царю и сказали царю: зачем братья наши, мужи Иудины, похитили тебя и проводили царя и дом его, и всех людей Давида с ним через Иордан? И отвечали все мужи Иудины, израильтяне: затем, что царь ближний нам, и из-за чего сердится вам на то? Разве мы что-нибудь съели у царя или получили от него подарки? И отвечали израильтяне мужам Иудиным и сказали: мы 10 частей у царя также, и у Давида мы более, нежели вас. Зачем же вы унизили нас? Не нам ли принадлежало первое слово о том, чтобы возвратить нашего царя? Но слово Божие Иудину было сильнее, нежели слово израильтян. Вот, теперь все хотят поклоняться, служить царю. То есть, где раньше они были? Нашего царя. Почему вы первые? Почему вы нас не уважаете, да? То есть, совсем недавно они оставили Давида, пошли за Авессаломом, и до этого у них было вот это вот шатание. А тут вдруг все сразу хотят вернуть царя. Вы знаете, иногда бывает так, призываешь людей к служению, призываешь людей к служению. Потом в какой-то момент раз люди хотят служить. И потом уже люди вчера особенно не проявляли интерес, а теперь они уже спорят из-за того, что одному служение это досталось, другому это служение не досталось. Вот так вот иногда происходит. А раньше что, да? Но мы видим во всем этом, это все, просто Давид сейчас вот, он как бы на коне. И люди сразу к нему бегут. Когда Давид был в бегах, люди там, они не спешили воцарить царя. Они не спешили. Вот такое шатание в народе Божьем не должно быть, да? Когда Иисус делает великие вещи, да? Когда небо голубое, солнце, образно говоря, сияет надо мной, да? Это здорово. Когда я прохожу через трудности, когда я не вижу силы царствования царя Иисуса в моей жизни, останусь я ему верным или нет, понимаете? Вот израильтяне, их шатало. Вот они зависели не от того, что Бог сказал: этот помазанный царь над вами, подчиняйтесь ему. Вместо того, чтобы подчиняться слову, они зависели от обстоятельств. И вот мы тоже должны научиться жить обетованиями, а не обстоятельствами, чтобы нас не шатало. Один год мы верные, Христу служим, потом другой 5 лет непонятно чем. Потом, встрепенулись, Понимаете, то есть Бог призывает к постоянию, постоянству. Пишется книга о нас. И 20 глава, с 1 по 2. «Так случайно находился один негодный человек по имени Савей, сын Бихри, венемитянин. Он затрубил трубу и сказал, нет нам части в Давиде. Нет нам части в Давиде. И нет нам доли в сыне Исеевом. Все по шатрам своим израильтяне. И отделились все израильтяне от Давида. И пошли за Савеем, сыном Бихри. Иудеи же остались на стороне царя своего от Иордана до Иерусалима». То есть совсем недавно они просили, почему вы нас не позволили нам вернуть царя, он наш царь, все такое. А тут нет нам части в сыне Исеевом. Да? Видите, какая вот неискренность. Амбиции какие-то, но искренность, искренней преданности к царю нету. Иногда мы, как христиане, можем переживать, что нас не заметили, что нас не отметили, что нас не поставили в это положение, в это служение, да. И вроде бы мы хотим сделать добро, мы хотим служить, мы хотим быть благословением, потом проходит пару дней, и мы уже все обиделись на все, махнули рукой, нет нам части в этом. Понимаете, такого не должно быть шатаний. И вот для израильтян это позорно, то, что они вот так вот. То мы любим Давида, то мы ненавидим. То мы любим Давида, то мы ненавидим. Это же народ Божий был. Это не были язычники. Это были израильтяне, потомки Авраама, дети Авраама. Почему они не живут верою? Дальше с 3 по 13 стих. «И пришел Давид в свой дом в Иерусалиме, взял царь 10 жен наложниц, которых он оставлял стеречь дом, и поместил их в особый дом под надзор, и содержал их, но не ходил к ним. И содержались они там до дня смерти своей, живя как вдовы. И сказал Давид Амисаю, созови ко мне иудеев в течение 3 дней, и сам явись сюда. И пошел Амисай созвать иудеев, но промедлил более назначенное ему время. Тогда Давид сказал Авесе, теперь сделает нам зла Савей, сын Бихри, больше, нежели Авесалом. Возьми ты слуг господина твоего и преследуй, чтобы он не нашел себе укрепленных городов и не скрылся от глаз наших. И вышли за ним люди Иоавовы, и Хилифеи, Филифеи, и все храбрые пошли из Иерусалима преследовать Савея, сына Бихри. И когда они были близ большого камня, что у Гаваона, то встретил с ними Амисай. Иоав был одет в воинское одеяние и припоясан мечом, который висел при бедре в ножнах, и который легко выходил из них и входил. И сказал Иоав Амисая, здоров ли ты, брат мой? И взял Иоав правой рукою Амисая за бороду, чтобы поцеловать его. Амисай же не остерегся меча, бывшего в руке Иоава, и тот поразил его в живот так, что выпали внутренности его на землю, и не повторил ему ударом, и он умер. Иоав и Авеса, брат его, погнали за Савеем, сыном Бихри. Один из отроков Иоава стоял над Амисаем и говорил, тот, кто предан Иоаву, кто за Давида, пусть идет за Иоавом. Амисай лежал же в крови среди дороги, и тот человек, увидев, что весь народ останавливается над ним, стащил Амисая с дороги в поле и набросал на него одежду, так как он видел, что всякий проходящий становится над ним. Но когда он был стащен с дороги, то весь народ израильский пошел вслед за Иоавом преследовать Савея и сына Бихри. Опять внимание обратите на этого типа Иоав. Он был хороший воин, он много делал для Давида, он верил в Бога, да. Но когда какие-то вещи происходили, где-то его воля пересекалась, он не избирал волю царя, он избирал свою волю. Амисай, что произошло? Амисай был назначен военачальником. До этого Иоав был военачальник, да. И он видит, что его позиция здесь в опасности, и он просто берет и убивает Амисая. Просто берет и убивает его. Хочет его поцеловать, ловко выхватывает меч и убивает его. Да? Вот такой вот был Иов, вот такой вот служитель. Вам нужны такие служители, вам нужны такие помощники, которые в трудный момент вот в такие вещи придут. То есть вроде бы все делает, а потом чуть что, нет, он свою волю гнет. Вот Иоав такой был. И вот параллели в Царстве Божьем есть такая опасность. Много делать для Бога, но в какой-то конкретный момент, как Иоав, все равно делает свою волю. И вот видит Иоав, когда ему было неудобно, он убивает этого первого военачальника Саула, как был на А тоже. Забыл. Он его убил, хотя было мирное время. У него злость на сына Давида, что такое то, Авессалом, он его убивает, несмотря на запрет. И здесь тоже, военачальник, Давид его поставил, и Иоав нагло поступает, не слушается Давида, убивает его. И Иоав думает, что это сойдет к нему, ему с рук, как раньше, как убийство сына царского. Он думает, сойдет ему с рук, но с рук ему не сойдет в конце концов. Не сразу, но это ему аукнется. Это очень плохо, когда мы в трудный момент, вместо того, чтобы отложить свои амбиции и выбрать волю царя, начинаем упорствовать. Это плохо. Вот Иоав, он такой был. Дальше, с 14 по 26. А он прошел через все колена Израилев до Афела Бев-Маахи, через весь Бехерим, и люди собирались и шли за ним. И пришли, и осадили его в Авеле Бев-Маахи, и насыпали вал перед городом, и подступили к стене, и все люди, бывшие с Иоавом, старались разрушить стену. Тогда одна умная женщина закричала со стены к городу: «Послушайте, послушайте, скажите Иоаву, чтобы он подошел сюда, я поговорю с ним». Подошел к ней Иоав и сказал: женщина, ты ли Иоав? И сказал: я. Она сказала: послушай слов рабы твоей. И сказал он: слушаю. Она сказала: прежде говорили, кто хочет спросить, спроси в Авеле. И так решали дело. Я из мирных и верных городов Израиля, а ты хочешь уничтожить город, притом мать городов в Израиле. Для чего тебе разрушать наследие Господне? И отвечал Иоав и сказал: да не будет этого от меня, чтобы я уничтожил или разрушил. И это не так. Но человек с горы Ефремовой по имени Савей, сын Бихри, поднял руку свою на царя Давида: выдайте мне его одного, и я отступлю от города. И сказала женщина Иоаву: вот голова его будет тебе брошена со стены. И пошла женщина по всему народу со своим умным словом, и отсекли голову Савею, сыну Бихри, и бросили Иоаву. Тогда Иоав затрубил трубой, и разошлись от города все люди по своим шатрам, и Иоав же возвратился в Иерусалим к царю. И был Иоав поставлен над всем войском израильским. То есть, видите, Иоав, он добился своего, но мы понимаем, что Дух Святой не хвалит его за это. Аванея, сын Иоадаев, над Хилифеями и Филифеями, Адарам над сбором подати, Иосафат, сын Ахилуда, деописателем, Сусу писцом, Садок и Афар священником, также Иира Иеритянин был священником у Давида. Женщина находится здесь умная, она одна из верных, она не колеблется, да? Она понимает, что Давид — это истинный царь, не надо тут всяких совеев слушать, хватит уже, мы верный город. Мы признаем Давида, мы служим Давиду. Да? Она проявляет, вот эти мужчины, да, израильтяне все, они, у них нет вот этой мудрости. Вот у женщины это простая мудрость. И это как бы должно упрекнуть израильтян, мужчин, да, как лидеров. Чего вы не следуете за Давидом? Вы просили царя, почему вы не следуете? Что вы то любите, то ненавидите? Что такое? Да? Что за глупость? Ну, вот эта женщина умная, и она говорит: зачем война, зачем? Мы сейчас выделим этого человека, и все, и будет мир. Мы не нужно. Мы верны Давиду. Ей было понятно, кто есть Давид, а у израильтянам, мужчинам было непонятно. Хорошо, что нашелся такой человек, и она дала эту мудрость, и все мирно решилось, и этот бунтарь был наказан. И вот Савей, он как сатана. Он хочет баламутить, он хочет играть на каких-то низменных чувствах, на какой-то похоти, на каких-то амбициях. Да? И вместо того, чтобы у нас была четкая преданность Христу, всем сердцем принадлежали мы Христу, сатана в какие-то моменты приходит к нам: а зачем тебе это нужно, какая тебе часть в этом, что тебе это даст, в чем, где эта благость Божия, что ты все уповаешь на Бога, давай своим умом, послужи, вон миллионы живут своим умом, и ничего, а ты чего-то все такое молишься, да Библию читаешь. Такой баламут, да? И вот Савей, да? И вот мы должны проявить эту верность, как вот эта женщина, твердость, и мир в конце концов будет, да? Иначе еще больше разрушения, духовного разрушения будет. Если бы эта женщина нашлась, было бы еще больше, еще хуже было, да? И вот Бог как бы хочет, чтобы в народе Божьем не было вот этого шатания. Нужно как бы найти в своем сердце, вот это образно говоря, Савея, и выкинуть его, отрубить ему голову вот этим мыслям. Выкинуть, потому что это мысли, они не от Бога, они не от мудрости, они от этого вот беспутного бунтаря Савея. Вот эти мысли, которые приходят, которые ставят под сомнение важность верности Богу, важность нести свой крест, важность отречься от всего. Вот эти мысли, они не от Бога, они от врага, они от этого вот неудачника, да, вот как здесь Савей. От сатаны это все. И вот мы здесь видим, параллели проводим, заключение говорю, с Царством Божьим мы проводим, и здесь вот Царство Давида. И мы видим, как люди некоторые притворно, они притворно находятся в этом царстве. Есть люди, как Иоав, да, чуть что, они проявляют свою волю. Но так он сидит в церкви и помогает помощник пастора. Но чуть что он проявит свою волю. Вот есть такие типы в Царстве Божьем. И нам, конечно, надо избегать вот этих тенденций, если мы замечаем такое в сердце. Да. А есть люди, которые колеблются, вот, как израильтяне. То они с Давидом, то они не с Давидом. Вот так вот есть люди, постоянно колеблются. Всю жизнь они колеблются, нету постоянства. Им надо постоянно говорить, где ты, почему ты в церковь не ходишь, да? Что с тобой? Вот постоянно, да? То человек ходит, ходит, потом опять старая песня. Где ты? Что с тобой? Да вот там занят, да вот там то находится. Отговорки, ну елки-палки, ну ты должен ходить в церковь постоянно. Ну сколько можно говорить? Это же основы, это пища для младенца, это всем понятно. Что ты уже 10-15 лет, ты все эти старые ошибки, все крутишь. Ты не видишь, что твоя жизнь, она даже не устраивается, даже в материальном мире. Ты обустрой свою жизнь духовно, с Богом, посвяти себя, и потом уже, да, а что вот, что молиться сейчас за тебя, у тебя проблемы? Что толку молиться? Ты не понимаешь основного вещей, голоса Бога ты игнорируешь. И у тебя путаница в голове, тебе все 100 раз говорили, ты все по-прежнему то же самое. Должна быть верность, должна быть твердость ко Христу, к церкви, к служению, к Слову Божьему, к милости, к доброте, к любви. Бог призывает нас к этой верности, чтобы прежде всего мы были верны Христу. Понимаете, сейчас мы живем в таком веке, в этом городе очень трудно, наверное. Да не только. Вообще везде это трудно, да. И я должен посмотреть на свою жизнь, посмотреть, я как эта женщина или как эти израильтяне. То они с Давидом, Давид, спаси нас, то нет нам части в Давиде, да? То мы с Давидом, то нет нам части. Ну как-то так. Вчера эти люди хотели царя, теперь нам нет части, да? Вот не кто я, да? Я как Мефосфей или как Сива, который лукавит? Я вот как этот богатый человек Верзилий, да? Или я как Иоав? Эти люди все в Царстве Божьем были, но вот некоторые из них так вели, а некоторые вели достойно, вели преданно, да? Вот я должен... Мы должны испытывать наше сердце. Сейчас Царство Божие проповедуется. И вот мы должны... Я разговаривал с одним христианином недавно. И он мне просто говорит, знаешь, у нас там пастор сменился. Друзья мои из церкви ушли. И как-то я... Ну, я сам как-то из церкви ушел, да. Я так подумал, может, действительно, все поменялось. Друзей нету в церкви. Ну, как бы трудно, да. Но вот в такие моменты мы должны как бы сделать решение. Если никто не последует за Христом, последую ли я? Если все отвернутся, останусь я верен Христу, да? Если все мои друзья, все вот, кто я привык здесь видеть в церкви, по каким-то причинам, да? Останусь я призванию и Христу верен. Понимаете? Вот тут нужно сделать такие посвящения, просто ясность, такую мудрость иметь. Если трудности, если это я потеряю, если это или если то, останусь ли я верен? Но вот чтобы поддержать, потому что это трудная вещь, чтобы поддержать нас, мы должны обратить внимание на любовь Божию. Сын мой, да, вот Давид говорил про своего беспутного Авесалома. Также Бог говорит, сын мой, так Бог любит меня, и любовь Божия, она должна нас поддерживать так. Должна помочь мне сказать, Бог, ты так меня возлюбил, ты все отдал за меня, я последую за тобою. Вслед за Иисусом идти решил я. Аминь. До конца. Аминь.